психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
Добрый день, дорогие друзья. У всех, у кого есть дети, начался учебный год, скажем так. Желаю вам терпения. В этом смысле проект «Чувство покоя» очень хороший вам помощник. Этого терпения мы вам, конечно, не мешками отсыпем, да, но прибавим как минимум на наших курсах, например, на тренинге «Шаг к себе». Хотите на индивидуальную программу, приходите. Говорю с вами сейчас об этом я, Александра Капецкая, руководитель проекта «Чувство покоя». Мы работаем для вас, и со мной в студии моя коллега Валерия Трофимова. Валера, привет.
Привет.
Мы с тобой обещали сентябрь посвятить, ну, скажем так, воспитанию детей. Мы, конечно, не специалисты по семейной там терапии и специально детством не занимаемся, но ликвидируем последствия, скажем так.
Да, да, именно.
И тема сегодняшнего выпуска «Трудное детство» по большому счету посвящена вот тому, как формируется эмоциональный фон детей из семей, которые принято сейчас называть деструктивными. При этом, вот на мой взгляд, в нашей отрасли очень сильно путают понятие функции семьи и, скажем там, морали общественной. Это все-таки не одно и то же. Но, по крайней мере, психологи не должны об этом говорить. То есть психологи не должны касаться морали и только ее.
Да, конечно.
Да, мы-то с тобой работаем, ну, вообще психологи работают на уровне физиологии. Хотим мы того или нет, мы вынуждены о физиологии знать, говорить, потому что переживания, эмоции, суть, вообще говоря, физиологический процесс. Правда?
Конечно.
То есть это природное явление. Мораль, она, конечно, влияет, но не определяет эти процессы. Поэтому мы с тобой можем смело заявлять о том, что, допустим, в семьях, которые живут аморально, не факт, что имеет место быть вот эта деструктивность, да?
Да. Если взглянуть именно на функцию семьи, какую функцию она должна выполнять и как там живут ее члены.
Да. То есть смотри, если вот ключевым критерием является что? Целостность этой семьи. Если семья сплоченная, несмотря на то, что они в каких-то очень трудных обстоятельствах, и, не знаю, ведут себя аморально в том смысле, что там, не знаю, матершинники, там, грубияны, ну, может, где-то даже там с алкоголем у них есть какие-то
или, может быть, они являются членом какой-то преступной группировки.
Ну, банда, грубо говоря, да.
И в этой банде существуют семьи, кланы, да? И эти семьи не обязательно должны быть деструктивными.
Почему? То есть нам сейчас нужно это как-то обосновать. Мы, конечно, здесь с тобой не на ученом совете, это всего лишь подкаст, да? Поэтому давай просто выскажем свое мнение. Ну, положим, если отталкиваться от того, каковы функции семьи, то их множество, но давай как-то их перечислим.
Ну, в первую очередь, семья покрывает потребности, базовые потребности человека, такие как безопасность, общение. Да, это забота, это любовь, ну, это тоже можно к общению причислить. Это продолжение рода.
Да, воспроизводство.
Да.
И поставка в общество новых членов.
И передача тех ценностей, которыми владеет эта семья. Именно эта семья. То есть ее задача передать то, что хранится в опыте рода.
Ну, культурный код.
Культурный код именно этой семьи. То есть не соседа, не с другой стороны какого-то семейства, а именно своего рода. А вот уже культурный код в общем нации – это уже забота государства. То есть это забота уже сообщества племени, да, это либо там какого-то большого количества уже соплеменников. То есть это не обязательно должна быть семья.
И по большому счету все равно семья как ячейка общества, она главенствует, потому что чьи смыслы, да, которые хранятся внутри семьи, оказываются наиболее мощными, я не знаю еще какое слово,
живучими,
да, наиболее вот такими сильными, да, они, собственно, и начинают размножаться. То есть другие семьи их усваивают, или члены этой семьи, размножают эти смыслы, потому что они эти же порядки заводят в своих семьях. А почему? А потому что так легче выживать. И, соответственно, эти смыслы поглощают там, да, весь остальной этнос.
Эти смыслы становятся привлекательными для других.
Да.
И они их принимают как очень как интересный, хороший опыт и передают дальше потом.
Поэтому, если семья, может быть, как бы отличается, да, от общественной морали, но сохраняет сплоченность, и вот эти все потребности удовлетворяет, это значит, что семья очень даже конструктивная. Очень да. даже конструктивная. Она рождает полноценных членов общества, которые потом это общество начинает возглавлять. Вот в буквальном смысле. То есть она рождает людей очень живущих, адаптивных очень, очень эффективных, да, здоровых, например. И они начинают властвовать. Чтобы говорить о деструктивности семьи, надо отвлечься от морали и надо отвлечься от ее материального благополучия. Потому что, да, и то, и другое, безусловно, влияет. На что? На оценку этой семьи. Это какая семья там, да? Хорошая, плохая. Вот да. Мораль, которой следует эта семья, и ее там материальное положение, материальное благополучие, голодают они или там, не знаю, ни в чем себе не отказывают, да? Это важно. Оно, конечно, влияет на оценку семьи, но не определяет ее полностью. То есть это не исчерпывающие.
Не единственные критерии, по которым да. стоит оценивать эту семью как совершенно верно. Здоровую либо деструктивную, да.
Вот приведу такой пример из своей практики. Да? Все знают, что мы работаем там со всеми, по сути, социальными слоями. Через наши руки проходят там все абсолютно слои общества. Мы никому не отказываем, мы находим возможность помочь всем. Ну и в том числе, конечно, к нам обращаются там сильные мира. Ну так их назовем, да. И передо мной женщина, которая... Она чуть-чуть постарше меня. Она жила в семье алкоголика. Вот в буквальном смысле в семье алкоголика. Их было там две сестры, мама и отец-алкаш. Папа там и маму поколачивал, и детям иногда доставалось, и они прятались под кроватью. То вдвоем, то вместе с мамой, пока у папы приступ пройдет. Но родители не развелись. Папа закодировался. По итогу. Мама его простила. Дети на отца не обижаются. Видишь, на чем я говорю?
Да-да.
И обе сестры достигли очень больших высот в бизнесе. При этом в ее семье взрослые, у нее тоже дети, больше даже, там трое детей, у нее нет прислуги. Вот они все делают сами.
Угу.
Все. То есть дети в этой семье сами себя обслуживают. Как и она.
Конечно же, здоровая семья.
Да. То есть, понимаешь, как вот эта трудность, в которую они попали, и как это все выглядело, она эту семью не разрушила. То есть семья осталась сплоченной. Почему? Потому что, значит, кто-то из членов этой семьи, ну, предположим, там, мать, которая оказалась в такой ситуации, да, в жизни с алкоголиком, сумела найти... Правильное, смотри, отношение к тому, что происходит, и передать детям.
И руководствовали ей ее ценности, которыми она пользовалась для того, чтобы помочь в этих обстоятельствах адаптироваться детям к этим неприятным условиям и мужу. И как только они приняли ситуацию такой, какой она есть, стали к ней здраво относиться, не как к какой-то жуткой проблеме и не как к преступнику, к собственному отцу, он стал выздоравливать вместе с ними. То есть они друг друга держали, они друг друга поддерживали. И это как раз является целью семьи. Для того, да. чтобы ее члены сохранили совместное проживание, свою живучесть, адаптацию и чувство друг к другу. То есть они не возненавидели друг друга.
Сейчас кто-то из наших слушателей скажет, ой, ну это редкий случай, какой-то исключение. Ничего подобного. Вот
таких
ничего подобного.
Таких семей много, и если пообщаться с семьями зависимых людей или созависимых, вот если обратиться к родственникам зависимых людей, таких семей много. И они становятся такими, эти семьи, здоровыми. То есть вот, может быть, из деструктивной семьи можно осуществить переход к здоровым отношениям только благодаря воле, желанию, цели и теми ценностями здоровыми, которыми надо учиться апеллировать не только самим, но и детей, но и заражать того же самого супруга либо женщину, которая страдает зависимостью.
Вопрос-то в том, как. Да. Понимаешь, сами по себе ценности, ну, вроде как они всем известны.
Да.
Но две семьи, вот такие вот, где там, не знаю, алкоголик или мать алкоголичка, да, с детьми, и где вот эти побои происходят, вот какой-то ужас, рождают, выпускают, скажем, из себя, да, в общество разного качества людей. Одни становятся счастливыми, успешными, здоровыми, а другие нет. Хотя исповедуют одни и те же ценности. Значит, вопрос-то в чем? Не в самих ценностях, понимаешь? А в механизме их реализации. То есть, опять же, мы хотим или нет, мы вынуждены прийти к биологии, к физиологии вопроса.
Да.
То есть, как ты переживаешь? Ты действительно можешь простить? Или ты просто, ну, не знаю, терпишь?
Да.
Нужно какое-то новое слово в русском языке. Потому что терпеть и терпеть, это вот, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Только хотела сказать, когда мы на наших занятиях озвучиваем это слово «терпеть переживания», мы научимся терпеть переживания, первое, с чем ну, я сталкиваюсь в практике, как так? Терпеть – это значит подставить вторую щеку просто так. И это тоже ошибочно воспринимается, этот тезис. Но дело в том, что нет, друзья, терпеть – это значит иметь возможность преодолеть. Это значит не унижаться, не дать себя топтать ногами, да, бить, а именно иметь силы внутренние преодолеть и идти дальше без вот этого неприятного груза переживания, такого как обида, например, либо гнев.
Будда Шакьямуни, по-моему, говорил, что терпение – это не стон подчинения, а это такое радостное ожидание вот, перемен. Да? Ну, про радостное ожидание не обещаю. Ну, по крайней мере, про спокойное, вот такое абсолютно ровное, да, ну, какое-то ожидание вот этих перемен. Я могу говорить. Кстати, даже и чувство покоя часто воспринимают вообще не так, как заложен смысл, который мы вкладываем, как минимум, в название своего проекта и вообще в само понятие, когда мы о чувстве покоя говорим, ну, как о физиологическом явлении, да?
Да.
У нас в офисе на этаже вывеска с номерами кабинетов, когда поднимаешься по офисному зданию на второй этаж, и прямо с лестничной клетки ты видишь, ага, чувство покоя, стрелочка и номера кабинетов, да. Посетители офисного нашего здания, которые движутся по этой широкой лестнице, они же, ну, не знают, кто там работает, да. Кто-то, далеко не все арендаторы, ну, тем более уж гости их, да, знают, например, нас с тобой в лицо. И да. Когда они оказываются рядом с нами на лестничной клетке, мы часто можем слышать реплики. Ой, чувство покоя, это только в гробу. Вот спокойствие – это когда ты уже помер. И я думаю, боже мой, какие несчастные люди. Ты представляешь, это вот какой у них уровень восприятия искаженный, насколько они, ну, несчастные. И я понимаю, в каком напряжении эти люди живут, что они считают чувство покоя чем-то ужасным. Чем-то, понимаешь, таким, что им в этой жизни недоступно и не должно быть доступно.
Недостижимо.
Потому что это как-то уравнивается вообще со смертью. Представляешь? А это же регулярно у нас с тобой происходит. И вот я хочу сказать, что если мы говорим там о деструктивности, то критериям деструктивности нужно отдельно посвятить, наверное, какое-то исследование и пересмотреть их. Вот в нашей отрасли точно. То есть то, как сейчас на это смотрят, не очевидно. Вот еще раз давай поговорим о том, что если мы сейчас переходим к вопросу, а какой эмоциональный фон вот в деструктивных семьях, то тогда надо ну, как-то понять, как это вообще происходит, переживание. Да? Смотри, итак, человек живет культурой, это вот наш способ выживания, мы же не инстинктами живем, а за счет вот культуры. Это те самые ценности, смыслы, вот это все, да, великолепие. И второе, мы все равно природное создание Божие.
Биологические да. существа.
Да, мы живое. И внутри нас идут вот эти физиологические процессы. И вот если мы говорим о функции семьи, то, на мой взгляд, главной функцией семьи является поднятие человека над собой. Когда он из животного вот этого биологического объекта превращается в субъект какой-то культуры. Когда он поднимается над своей вот этой биологической основой. И когда вот эти смыслы и ценности владеют биологией вопроса. Не наоборот. То есть если, смотри, семья не смогла создать человека, который поднялся на этот уровень и может овладеть своим животным, которое в нем живет, да, тогда семья выполнила свою функцию. Если он не сумел подняться, ну все, тогда можно говорить, ну, семья деструктивная, она свою функцию не выполняет. Она человеков не поставляет в общество. Она в общество не до человека в таких полуживотных поставляет, которые живут просто инстинктами. Вот знаешь, какой-то внутренний толчок и, значит...
И пошел переживать. Да. Дело в том, что, да, я хочу успокоить наших слушателей. То, что на самом деле, то, что сейчас озвучила Александра Владимировна, не так сложно. Я могу перефразировать. Когда человек умеет управлять своими физиологическими процессами в виде эмоций, когда мы можем сказать, нет, вот сейчас гневаться не подойдет, это плохо, это сейчас неуместно. Либо обижаться, неделями не общаться с собственными детьми, это ни в какие ворота не лезет. Это ломает собственного ребенка и учит его именно такой модели поведения, а это не поможет ему быть успешным в обществе. Потому что если он будет демонстрировать усвоенную в семье модель поведения, например, в случае обиды избегать надолго оппонента своего, то ни о каком успехе речи быть не может. Этот человек уже не сможет учиться, уже не сможет работать
он
спокойно.
Он не сможет дружить.
Он не сможет дружить, он не сможет создать либо сохранить свою семью и воспитать детей.
Ну, ты сейчас говоришь о том, что называется разбрасываться людьми.
Да.
Вот, да. И в основе модели поведения разбрасываться людьми лежит вот эта обидчивость. Обидчивость, она по-разному может проявляться. Один от обидчивости в драку лезет. Ну, мстить начинает, да. Другой от обиды, скажем, уходит в себя, замыкается, ни с кем не разговаривает. Он просто это терпит. Он начинает врать людям, что нет, все хорошо, прекрасная маркиза, да. А третий, вот он как раз начинает разбрасываться людьми. Это разные способы реагирования. Смотри, опять же, теория стресса Силье. Мы опять в нее уперлись. Да. То есть бегство, нападение, оцепенение. Из этого, конечно, вырастает разнообразие разных форм поведения. Но принципы, они вот эти три остаются. Соответственно, вырастают уже качества личности, да, которые могут быть моральными или аморальными.
Да.
И здесь можно говорить, что да, если семья все-таки деструктивная, да, если мы на нее так посмотрели, она осталась где-то на животном каком-то уровне, то тогда будут действительно какие качества формироваться? Ну, например, там вранье, безответственность. Почему? А человек не знает, как справляться с чувством вины. А если он не может терпеть вину, если он не понимает, как справляться с чувством вины, он старается избегать, правда, попадания в эту ситуацию. А как избегать? Не брать на себя ответственность. Потому что вина – это что? Это ответственность за чувство другого человека. Это вот когда я реагирую на твою обиду, направленную на меня. Вот ты на меня обиделась, а мне плохо от этого. Вот это чувство вины. И вот это и есть ответственность. Да я могу это пережить или не могу? Соответственно, я ответственная или безответственная?
И в случае уместного проявления вины – это... Переживание очень полезно. Оно руководит нашими действиями, оно контролирует наше поведение.
Да.
То есть является таким регулятором, ну, наряду со стыдом. И если мы испытываем вину неуместно, то оно мешает нам также коммуницировать. Потому что если уместно, сделали выводы, извинились, изменили свое поведение, раскаялись, да, и живем по-другому, и не несем это. И нам не нужно прятаться от нашего оппонента, нам не надо избегать общения, мы можем спокойно смотреть в глаза. Да, у меня была ошибка, но я могу это пережить, все это поняли, я прощен, и я иду дальше с чистой совестью. Если человек не умеет справляться с виной, так же, как и с обидой, он будет избегать общения, и он в итоге останется одинок. При этом совершенно нежизнестойкий. То есть любое касание будет его ранить.
Понимаешь, мы сейчас говорим опять о выращивании совестливости. Вот сейчас очень модно говорить, вот, родители навешивают. Если родители не навешивают, ты не выживешь.
Конечно.
Вот эта анафема родителя, которую там сейчас поют, я не знаю, огромное количество психологов, это, по большому счету, социальная инженерия, которую под видом психологии сюда привезли. И, скажем так, низкоквалифицированные специалисты это разносят через интернет в общество. А эта идеология, она ведет к подрыву вообще самого института семьи. Ничего с тобой страшного не случится. Ты пополам не переломишься. Если ты станешь человеком совестливым, и признаешь, что ты не прав, если ты не прав.
Да.
То есть вот эта доза болевого шока в виде чувства вины, она нужна, чтобы ты понял и осознал последствия своего поведения для других людей. Ты не в лесу живешь, ты, ну, как бы не с деревьями общаешься, а с живыми объектами, с людьми. Да, у них есть переживания. И когда нам говорят, что да, плевать, что они там, да, вот это на тебя родители чувство вины навешали, они тебе дали уникальный инструмент в виде совести, который позволит тебе встроиться, потому что люди начали забывать. Если плюнет в тебя коллектив, ты утонешь.
Мы социальные существа, мы должны жить в коллективе, конечно. Мы не можем жить по отдельности в лесу, мы погибаем.
Ну, я же не гидра, которая размножается почкованием. Мне для этого нужен какой-то другой человек, ну, как минимум, да?
Да.
Ну, то есть, если уж вы не хотите там говорить о том, что мне нужен мужчина для этого, ну, тогда мне нужен врач, который там из пробирки мне этого ребенка сделает. Это уж если уж совсем огрублять вообще тему.
Ну, давай вернемся к семье и к формированию, например, той самой обидчивости, которая мешает жить. Дело в том, что дети, да, или члены семьи, другие члены семьи, они могут перенять этот опыт разными путями. Это может быть действительно целенаправленное действие родителей, чтобы сформировать такое качество, что да, вот ты надулся, молодец, правильно, пусть они знают, что тебя нельзя обижать, дай сдачу. И так далее. Мы не будем этого терпеть. И есть другая модель формирования поведения. Это латентное, то есть когда не происходит, оно незаметно. Когда родители так себя ведут, и дети перенимают эту модель как единственно верную. И когда они попадают в общество, они демонстрируют то, что, чему научились. Незаметно сами для себя. И не отдавая отчет, это совершенно происходит неосознанно. И вот как раз... Вот в этом случае семья должна быть здравой для того, чтобы понимать, а какая у нас цель. И очень часто в этом моменте происходит непонимание. Ко мне обратилась, вот из практики хочу пример привести, ко мне обратилась недавно женщина 40 лет. То есть это уже не юная девушка. У нее есть ребенок, и она сказала, что на мой ответ, а что вы там есть в некоторые сложности с воспитанием девочки? Вернее, мама этих сложностей не видит, но она столкнулась с последствиями. И когда мы стали разбираться, а в чем проблема? Благополучная семья, все хорошо, доход, работа, карьера, живут за границей. То есть все цели, которые поставлены, реализовываются.
Ну, материальные, по
материальные,
крайней мере, да, социальные какие-то. Так.
И все хорошо, то есть рассматривается, что мы благополучная семья. И когда я стала задавать вопрос, а что такое семья, зачем нужна семья, и обращать внимание мамы на то, что правила и некоторые красные линии необходимы для ребенка, для того, чтобы формировались вот та самая совесть, да, что нельзя бить другого мальчика или девочку только потому, что ему больно, да, и это нехорошо. И нельзя так делать, когда тебе захочется. И в этот момент мама сказала, какие правила? Семья – это отсутствие правил. То есть вот представление о семье бывает искажено, и люди не так это оценивают, как должны.
Ну, вот это
и
как
отсюда
раз...
возникают сложности, потому что какие правила? Семья – это нет правил, то есть мы живем исключительно импульсами. И вот здесь пошли потом мы разбирать те результаты этих импульсов, которые привели, ну, собственно, в тупик.
Да, это вот как раз и есть та самая, как ни странно, деструктивная семья, несмотря на то, что у нее нет сложностей, которые принято в обществе считать вот основой там неблагополучия семьи. Да, ну, материальное благополучие – это хорошо. И это там упрощает многие вещи. Но вот это упрощение, оно как раз часто губительно. Ты знаешь, Фриц Перлс, по сути, родоначальник гештальт-подхода, он как раз говорил, что травматический эффект, вот подавление там своих чувств, желаний, которые в детстве пережит, он приводит людей к такому заключению, что ребенок не должен испытывать в процессе воспитания никаких лишений.
Угу.
Вот кто-то там в детстве там что-то пережил какой-то неприятный эпизод, он это называет травмой и там, не знаю, какой-то период, когда там было голодно в семье или бедствовали, не могли себе позволить, там, не знаю, одежды или там, ну, что-то такого, да, долгая разлука, я не знаю, с отцом или с матерью по причине какой-либо, там, не знаю, тюремное заключение, не знаю, долгий рейс, война, болезнь какая-то, ну, что-то
командировка.
Такое. Командировка. Ну, я не знаю, что-то, да, вот случилось. не могли они видеться, и вот этот вот голод общения, да, с близким человеком, вот воспринимается как травма. Я подчеркну слово «воспринимается». Но Перлз давно написал, дети, воспитанные согласно взгляду вот этому, никаких лишений для ребенка, чтобы он не знал этой беды, да, приводят к тому, что такие дети вырастают во взрослых невротиков. И, кстати, гораздо быстрее, чем те, кто лишения пережили. И они настолько в плане культуры их называют испорченными. То есть это настолько испорченные дети, да, что они даже малую, там, не знаю, секундную задержку вознаграждения, которое они все время ожидают, они не переносят. То есть они начинают там плакать, капризничать, а взрослые люди уже гораздо более изощренные модели поведения демонстрируют. То есть полное нетерпение, нетерпимость к какому-либо лишению. То есть это человек, абсолютно лишенный способности к выживанию. Вот это и есть невротизм. Да. Поэтому говорить о том, что материально благополучная семья не является деструктивной, нельзя. Она как раз не выполняет свою функцию, потому что не дает никаких лишений. Давай я тебе скажу о своем случае. Ко мне обращается мама девочки, подростка, 12 лет, которая полтора года провела в больницах. Ну, вот так случилось, что ребенок родился с, грубо говоря, лишними, ну, так, в кавычках лишними, 20 сантиметрами кишечника. Ну, длинный кишечник. И когда начался бурный рост, вот этот вот пубертатный, да, период, заворот кишок. Некроз. И, в общем, ребенок в реанимацию попадает по скорой помощи, и ей удаляют вот эту часть кишечника. И дальше она в этих больницах проводит полтора года. Соответственно, класс ушел вперед, и она отстала от программы, но ребенок постоянно в реанимации. Почему? Ну, сама по себе ситуация там очень такая, ну, сложная, да? А во-вторых, у нее фантомные боли, а врачи ей верят. То есть она говорит, болит. Но они ее лечат. А это фантомные боли. Это вот запечатление. Практически по механизму импринтинга, вот так скажем. И вот врачи и так, и сяк, ну, измучились. Рекомендуют меня. Я еду в Филатовскую больницу. Туда, в реанимацию, разговариваю с врачами, разговариваю с ребенком, говорю, слушайте, у вас фантомные боли там. Хотя, да, вот приборы показывают, что она там реагирует, ей плохо. Я говорю, но на самом деле это вот впечатление, потому что каждый раз, когда там пик какой-то идет, там все эти приборы звенят, а я с ней сижу, разговариваю. Я говорю, о чем сейчас думаешь? Она, я вот вспоминаю, как это болело. Я говорю, а ты можешь это вызвать? Она говорит, легко. Понимаешь, то есть она может вызвать боль в животе. За полтора года, конечно, научилась.
Научилась, да.
Научилась, да. Так она же не специально, она же не симулянтка. Так такой физиологический механизм. Это возможно по природе вещей. И, соответственно, моя задача была остановить этот процесс. Ну, мы справились. Ну, что, итерационное угашение позволяет это сделать, да? Справились. Ну, потрудились. Не скажу, что там за два часа. Нет, но потрудились, справились. Через три месяца мама звонит, говорит, мне нужен к вам на терапию. А что случилось? Ребенок ночью ушел из дома. Она говорит, утром в 6 часов встал до туалета и понимаешь, что ребенка нет. Телефон она с собой не взяла. Она говорит, мы с милицией бегали, ее искали. В общем, через два часа нашли. В центр города она уехала и тут по Москве, значит, гуляла, находила себе приключений. И она с счастливыми глазами, с выпученными просто, брызгая слюню от восторга, да, рассказывала, как она подралась, защищалась от каких-то стаи бешеных собак, там, ну, бешеных, не бешеных, но бродячих. Какой-то мужик к ней пристал, она с ним дралась. И мама говорит, боже мой, дочка, тебе нельзя нервничать. И тут ребенок резко меняет свое настроение и с дикой обидой, болью, понимаешь, в слезах резко переходит на слезы и говорит, что значит мне нельзя переживать, а когда будет можно?
Угу.
Он говорит, я пошла за вот этими приключениями, чтобы почувствовать себя живой. И она готова была мать проклясть, которая вообще спасала ее жизнь. И, понимаешь, да, она себя почувствовала. Вот нелюбимый. Почему? Потому что и врачи, и мама, и все общество сейчас считают, что ну, если такой тяжелый ребенок, такой тяжело больной, значит, ему нельзя нервничать. Конечно. Это и так, и не так одновременно. Вот как оказалось. Поэтому, когда мы говорим о деструктивных семьях, мы должны понимать, что если мы лишаем детей стресса, это не значит, что у нас семья конструктивная и здоровая.
Конечно. Потому что тем самым мы можем развивать пороки. Мы можем заниматься попустительством, мы можем формировать и развивать те качества, которые ребенку потом будут мешать встраиваться во взрослую жизнь.
Капризность, безответственность, какое-то двуличие,
лживость,
вранье, да, эгоцентризм и так далее, и так далее, и так далее. Они вырастают в семьях, которые не могут подняться над собой вне зависимости от их материального положения и морали.
Да.
Вот в чем дело-то. Поэтому, когда мы говорим о трудном детстве, трудное детство – это то детство, которое, на самом деле, лишило тебя вот этой стрессовой нагрузки.
Здоровой стрессовой нагрузки.
Да. Это важно. Трудности очень нужны. Они не то чтобы нас закаляют, они нас очеловечивают.
Они
это
нас
гораздо
учат.
Более серьезное, да, серьезный результат. Поэтому трудное детство – это не то детство, где там сложности покушать или одеть, или там, не знаю, что-то себе позволить, отдых какой-то. Да? Не в этом трудное детство, а трудное детство в том, что у тебя нет ситуаций, в которых ты можешь подняться над собой.
И сформировать те качества, которые потом будут тебя олицетворять как личность.
Как человека, которые да. тебя из животного состояния поднимут вот на этот уровень смыслов. Я бы так сказала. Дорогие родители, ставьте перед собой какие-то педагогические задачи. И если у вас дети просто растут, как там, не знаю, растения на огороде, ну, как-то дождик польет, ну, как-то там что-то, не знаю, с сорняками сам разберется, ну, в общем, вырастет, поймет, это называется, они не смогут быть предметом вашей гордости. То есть вот что выросло, то и любите. Все-таки надо ставить перед собой педагогические задачи и достигать их. И эти задачи должны опираться на очень мощные смыслы. И эти задачи – это как раз столкновение с трудностями. Прям да. создавайте эти трудности, готовьте детей к этим трудностям, чтобы они, шутя, преодолевали их. С вами были специалисты проекта «Чувство покоя» Валерия Трофимова
и Александра Капецкая.
Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.
Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.